в нашей студии эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов. Будем говорить о том, что оккупационные власти в Крыму продолжают преследовать людей по разным признакам и причинам. В том числе одна из этих причин – это то, что не все крымчане взяли российские паспорта и оформили другие документы по российскому законодательству. Александр Седов знает больше и, в частности, новые факты.
Да. Добрый день. Хотел бы для начала описать саму проблему. Россия, оккупировав Крымский полуостров, начала массово выдавать паспорта Российской Федерации гражданам Украины, которые проживали в это время в Крыму. Это позволило ей достаточно комфортно проводить и мягко проводить оккупацию и более-менее спокойно себя чувствовать на оккупированной территории, поскольку это позволило, первое, преследовать граждан Украины, которые находятся в Крыму, не как граждан Украины, а как граждан Российской Федерации. И второе, применять обязательства, которые Российская Федерация распространяет на граждан Российской Федерации. То есть таким образом это позволило Российской Федерации, например, призывать граждан Украины, которые жили в Крыму, в российскую армию, как граждан Российской Федерации.
Или, например, открывать уголовные производства.
Да, причем даже, как показывает факт преследования Олега Сенцова, наличие паспорта не является причиной, поскольку Российская Федерация считает, что все жители оккупированные, которые проживали в Крыму на момент оккупации, являются гражданами Российской Федерации и получали этот паспорт или нет. Преследовать их можно, даже если они не получали такой паспорт, как граждан Российской Федерации. И в данный момент Россия отказывается выдавать Олега Сенцова Украине, ссылаясь на то, что он гражданин России, и Украина не имеет никакого отношения к политзаключенным.
Здесь имеются в виду именно те люди, которые имели крымскую регистрацию.
Да. Но помимо этого, Россия также для того, чтобы вынудить всех, кто там находился, получать паспорта, ограничивает их права, прежде всего это касается права на труд, поскольку они не могут устроиться на работу, не получив каких-либо документов от Российской Федерации. И кроме этого, Россия преследует этих людей как мигрантов. То есть с точки зрения международного права Крым является территорией Украины, граждане Украины, которые находятся, проживают в Крыму, являются на своей территории, и рассматривать их как внешних мигрантов Россия не имеет права. Однако она это делает. И одним из вариантов преследования является административное преследование за пребывание свыше положенной нормы на территории Российской Федерации или пребывание на территории Российской Федерации в отсутствие документов. Рассматривая дела, можно сказать, что это звучит достаточно дико, поскольку некоторые обвиняемые находились в Крыму, всю жизнь прожили в Крыму и находились в Крыму до оккупации. И обвинять их в том, что они там находятся сверх положенной нормы, ну, мягко говоря, неэтично. Мы решили разобраться в проблеме, посмотреть, насколько эта практика широка, и на сайте, где публикуются решения судов Российской Федерации, мы нашли почти 7000 решений о назначении наказания, которые были вынесены на оккупированной территории, это в Крыму и Севастополе, по февраль 2018 года. После этого данные на сайте не обновлялись, поэтому можно сказать, что решений гораздо больше. Сейчас, я думаю, там порядка уже 8-9 тысяч.
Это начиная с 2014 года.
Да, мы посмотрели первое решение о том, что человек находится с превышением сроков пребывания, начали появляться буквально через 2-3 месяца после начала оккупации, это уже летом 2014 года, начали приниматься эти решения. В основном это штрафы, то есть штраф это основной вид наказания. Применяется он ко всем, начинается от 2 тысяч до 7 тысяч рублей. Но помимо штрафа применяется также и решение о депортации, как принудительной депортации с вывозом в Российскую Федерацию и потом доставлением на границу с Украиной через Ростовскую область. Или это добровольная депортация, так называемая. То есть человеку дается, грубо говоря, 5 дней на то, чтобы покинуть территорию Крыма. В принципе, зачастую мы провели поиск решений по запросу Украины. Из всех вынесенных решений, из, как я сказал, 7 тысяч найденных нами дел, опубликовано только порядка 5 тысяч, то есть остальные просто не опубликованы, нет никакой информации. Но мы, помимо этого, провели еще фильтр по слову «Украина», то есть и это показывает, как мы потом посмотрели, что это решения вынесены в отношении именно граждан Украины или граждан иных государств, которые жили по виду на жительство, выданное в Украине, то есть находились с точки зрения международного права и Украины, находились в Крыму легально.
Но опять же, это только те люди, которые имели регистрацию, либо люди, которые имели вид на жительство. Крымскую регистрацию имеется в виду.
Это касается людей, которые имели регистрацию, это в основном штрафы. Их штрафуют за отсутствие документов. Вид на жительство их штрафуют, поскольку Россия обязывает людей, которые получили вид на жительство и имели регистрацию, и не получали российского паспорта, каждый год отмечаться в ДМС. Плюс это обязательство распространяется на работодателей, которые должны сообщать, что подобный человек у них работает, и они должны сообщать, опять же, в ДМС, что у них работает с точки зрения Российской Федерации иностранец. И люди, которые пропустили месяц с даты, когда положено было отметиться, их штрафуют, штрафы достигают до 6000 рублей. Те, у кого нет регистрации, их штрафуют, это обязательно. Многих депортируют, оставляют только по причине наличия семьи. То есть, если у человека есть семья, но опять же, далеко мы нашли порядка 40 решений, когда у человека была семья, то есть это были дети, это были родители, это была жена, гражданская жена, брак, который не зарегистрирован, тем не менее человека депортировали, и надо сказать, что депортация подразумевает запрет на 5 лет на въезд на территорию Российской Федерации, а поскольку Российская Федерация рассматривает Крым как свою территорию, то есть человек не может вернуться домой в Крым в течение 5 лет, не может увидеть, ему сможет увидеться с родственниками только если они выйдут на подконтрольную Украине, правительству Украины территорию. Поэтому таких случаев всего порядка трети. То есть можно сказать, что мы провели анализ, прочитали 1000 решений, чтобы провести более-менее анализ практики применения этих решений. Можно сказать, что более 36% случаев это вынесение решений, помимо штрафа, выносится также штраф о депортации. Плюс поскольку мы нашли только 2000 решений, где упоминалась Украина, это не говорит, что всего 2000 граждан Украины было как-то каким-то образом наказано. Нет. Мы провели анализ других решений, в них просто не указывается гражданство. То есть указывается гражданин такой-то, гражданство заштриховано, не указывается. Приговаривается к штрафу или депортации. Например, сайт Терчинского городского суда вообще не печатает никаких печатает решения, не указывая ни в одном решении гражданства обвиняемого человека, но по тексту можно понять, что человек изначально проживал в Крыму долгие годы, там, ну, видно по тексту, у него есть семья, есть дети, там прожили его родители, указано, что он родился на этой территории, но гражданство не указывается, но тем не менее и в отношении таких людей иногда применяется решение о депортации.
Почему людей депортируют через территорию материковой России, а не через админграницу с Крымом?
Потому что на территории России, в Ростовской области и в Краснодарском крае находятся так называемые центры для содержания лиц, временного содержания лиц, которых присудили к депортации. В Крыму таких центров нету. Их принудительно вывозят под конвоем. Был случай, когда человека вывезли, и он там находился более года. То есть это, в принципе, это по факту лишение свободы, потому что там условия почти такие же, как в СИЗО. Никаких прав он не имеет, он не может никуда обратиться, и в итоге тот случай, о котором я описываю, он человек прожил в Крыму еще с 80-х годов, но он жил по паспорту Советского Союза. Он отказывался получать паспорт как Украины, так и, разумеется, Российской Федерации, и это крымско-татарский активист. И это послужило поводом для того, чтобы его депортировали, в течение года держали в сборном центре в Краснодарском крае, и после этого принудительно вывезли в Узбекистан, где он не имеет никаких ни связи, ничего. Хорошо его встретили там местные правозащитники. Опять же, к ним более-менее нормально относились местные власти, то есть он смог хоть как-то обосноваться изначально. Но таких случаев достаточно много. Есть случай, когда человек родился в Крыму, всю жизнь там прожил, у него там остались дети, жена. Это случай Константина Сизарева, достаточно известный. И его приговорили к депортации, вывезли в Ростов, потом было решение о принудительной депортации, и через Россию уже депортировали в Украину, и он так и не смог получить сейчас возможности вернуться домой.
Получается, если есть решение о принудительной депортации, человека не могут просто взять и сразу депортировать. Его нужно обязательно поместить в центр этот. То есть это прописано во всем российском законодательстве или это только на Крым, в Крыму распространяется такая норма?
Это, я думаю, распространяется на норма на нормальное для российского законодательства. Они прямо в судебных решениях указывают. Угу. Принудительная депортация с помещением в центр временного содержания и с принудительным вывозом. Но таких решений не так много, в принципе, в основном это все-таки добровольная депортация подразумевается, то есть человеку говорят, вам 5 дней на то, чтобы покинуть территорию. Это касается как людей, которые приехали же в Крым после оккупации, которые приехали к родственникам, это касается людей, которые там проживали изначально, которых не было регистрации. Например, несколько случаев были связаны с тем, что человек продал недвижимость, соответственно, перед оккупацией выписался, купил новую недвижимость, но в ней не успел прописаться. И так и не смог доказать и убедить, что он там проживал изначально, его депортировали. Много людей, которые целенаправленно не хотят получать российские документы, их даже при наличии регистрации штрафуют. Если не было регистрации, их депортируют. Это сразу, то есть это даже не оговаривается, то есть, потому что это явно политический мотив преследования в данном случае видно.
В каких условиях продолжают жить те люди, которые не получали российских документов, но, там, например, вовремя отмечаются в миграционной службе? В каких у них, какие обстоятельства вокруг них? Как они ходят в больницу? Как они устраивают детей в школу? Вот с этим есть проблемы у людей?
Ну, если они получили вид на жительство или решение на временное пребывание, то, в принципе, с устройства на работу официально у них проблем нету. Возможно, будут проблемы, то есть, ну, это уже отношение работодателя принимать, не принимать, захочет ли он принимать иностранца, так называемого, на работу, чтобы потом иметь, опять же, дополнительные отчеты в ДМС. ФМС. Но, помимо этого, то есть, у них есть возможность получить все-таки бесплатное медицинское обслуживание. Те, кто не получал никаких документов, у них такой возможности нет. То есть надо получить страховку обязательно, страхование медицинское, они этого сделать не могут, и поэтому они просто-напросто их не пускают даже на осмотр к терапевту для получения какого-то диагноза. Им приходится ходить по платным больницам, чтобы получить какой-то диагноз, и получить лекарства, опять же, не продаются без какой-то справки с больницей. То есть Россия распространила свою бюрократическую практику на Крым, и, в принципе, купить какое бы лекарство сейчас достаточно тяжело, если у вас нет рецепта от врача. А по скрачу, если у вас нет страховки, попросту невозможно. Поэтому приходится идти в платные больницы. Но есть другой вопрос. Поскольку люди не имеют никаких документов, работать официально они не могут, потому что один из обязательств — это представление или патента, или вида на жительство. Опять же, российских документов, которые они получить не в состоянии, и они не могут трудоустроиться. Мы проводили, кроме этого, анализ людей, которые работают сами на себя. То есть, ну, это в основном продавцы, занимаются ремонтом, люди сдают свою недвижимость. Их точно так же преследуют, штрафуют, поскольку они живут в Крыму изначально, человек сдает свою квартиру, но он не получил патент, как иностранец, для работы. Его штрафуют и запрещают заниматься каким-либо видом деятельности до получения патента. Точно так же, вот, например, мы рассматривали, опять же, решение суда, женщина продавала овощи, фрукты, которые она выращивает у себя на огороде. Ее штрафовали именно за то, что она не получила патент как иностранец, хотя она там изначально всю жизнь живет в Крыму.
12:47. Напоминаю, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. В нашей студии эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов. В студии работает Виктория Ермолаева. Говорим о том, что в Крыму продолжается преследование людей, которые не получили русские документы, но также мы знаем и о продолжении давления на людей в контексте свободы слова за посты в Фейсбуке, за комментарии в социальных сетях, за статьи на сайтах и такое прочее. Мы знаем, что Крымская правозащитная группа также владеет новыми примерами таких преступлений против граждан Украины, которые проживают на территории Крыма.
Ну, в 2018 году вообще очень распространилась практика как и на территории Российской Федерации, так и на оккупированной территории. Преследование людей за посты, за репосты. И сейчас в России, в Крыму пока такого нет, но я слышал, что уже человека преследуют за лайк. которую он, в принципе, ничего не значит, но раз человеку понравился чужой пост, значит, он высказал свою позицию, и это рассмотрелось как экстремизм. Последний случай, который был буквально на прошлой неделе, это когда девушку возбудили отношение нее дела, сейчас рассматривается, по какой статье ее будут судить, за стихи. Она публиковала свои стихи, и ее обвинили, первоначально хотели обвинить в экстремизме, но провели экспертизу, не нашли никаких следов экстремизма, эксперт, но посоветовал привлечь ее за разжигание, за пропаганду нацизма. Хотя, в принципе, стихи не содержат никакой пропаганды, они говорят о той проблеме, которая существует, как такое явление, как победобесие. В принципе, говорит о том, что празднование победы превратилось по факту в праздник войны, что детей одевают в форму, что даже вплоть до коляски сейчас проводят парады колясок в виде танков, что происходит массовая истерия, и это не совсем нормально с учетом того, что в Великой Отечественной войне погибли миллионы людей. Но это послужило поводом. Сейчас еще дело, насколько я знаю, в отношении не заведено. Оно рассматривается, ждут, я так понимаю, ФСБ и Центр по борьбе с экстремизмом ожидает результатов лингвистической экспертизы, чтобы привлечь этих людей. Помимо этого, людей часто преследуют за посты, причем за репост. Это уже, по-моему, порядка десятка случаев. Интересный случай был в начале года. Арестовали Исмаила Рамазанова, который обвиняется в том, что он высказывался на интернет-радиостанции, которая, в принципе, в которую входит несколько людей. Это программа Zillow, которая позволяет создать чат между несколькими пользователями, в котором между собой не переговариваются. Человека обвинили в разжигании межнациональной розни, но поскольку мы знаем другие примеры, под межнациональной рознью понимается в том числе оскорбление, например, действующих властей. Это уже понимается, что это разжигание ненависти в отношении определенного круга лиц, власти. Это довольно определенный круг лиц, считают местные суды, и их за это преследуют. Есть случай в Севастополе, когда человека приговорили за негативное высказывание в отношении МВД. Ему дали 3,5 года условно. Поэтому, то есть, тут говорить о том, что...
То есть, там не было призыва убить всех полицейских, например, или еще что-то?
Это критические высказывания в отношении... Был случай, когда женщину приговорили за критическое высказывание в отношении Жукова, Путина и Петра Первого, объединив это все якобы группа русских, и, соответственно, это негативное высказывание в отношении русских, и это было достаточным поводом для привлечения к ответственности. Как я говорил, Исмаил Рамазанов просидел полгода в СИЗО, причем его выпустили только потому, что полгода — это максимальный срок, 6 месяцев для пребывания в СИЗО по такой статье, так бы удержали и больше. И поводом для, в принципе, для того, чтобы его содержать в СИЗО, было то, что якобы он, выйдя на свободу, может уничтожить улики. Не совсем понятно, какие вещественные улики может уничтожить человек, если он обвиняется в высказывании в интернет-радиостанции. То есть взять свои слова назад он не может уже. То есть если он что-то говорил, то это прозвучало. Какие другие улики уничтожить он тоже не может. Но тем не менее, судей было достаточно этого повода. Для того. И дополнительным поводом для того, чтобы содержание человека по страже, было его украинское гражданство. Наличие паспорта Украины — это почти во всех делах, которые касаются как свободы слова, так и других политических преследований. Наличие гражданства Украины является поводом для того, чтобы человека содержали в СИЗО вплоть до максимального, когда его можно содержать. Некоторые в СИЗО находятся уже больше года, уже по несколько лет находятся в СИЗО.
В этом контексте вспоминаем историю также девушки из Крыма, у которой 6 часов проводили обыск дома не так давно, когда у нее искали мобильный телефон.
Да, и опять же, это было бы в связи с репостом.
Репост, то есть девушка перепостила чьи-то слова?
Да.
Даже не от себя написала?
Насколько я помню, да, то есть она ничего не говорила. Там были высказывания по поводу оккупации и отношения к оккупантам. Я не думаю, что там были именно слова оккупанты, поскольку если были слова оккупанты, еще бы и сепаратизм ей присудили за другую статью. Но тем не менее, ее приговорили за негативные высказывания по факту оккупации. Сейчас идет рассмотрение дела, она находится под подпиской о невыезде. Обыск, как вы говорите, длился 6 часов, поскольку искали мобильный телефон, с которого она якобы сделала этот репост. телефон не нашли, но в процессе обыска сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом обещали переколотить все, если мы не найдем. Они так и сделали, они по ее словам переколотили консервы. Я не знаю, можно ли было в консервах успеть закатать перед приходом полиции эти мобильный телефон, но, тем не менее, такой случай был. Повредили унитаз, искали в унитазе этот мобильный телефон. Но дошло до абсурда, но за 6 часов так и не нашли. И, в принципе, возможно, поэтому ее не посадили, а всего лишь под подпиской о невыезде она сейчас находится.
Есть также случаи, когда люди оставляют какие-то комментарии в закрытых группах в соцсетях, и тем не менее на них выходят спецслужбы.
Да, в принципе, любой комментарий, надо иметь в виду, что любой комментарий в социальной сети ВКонтакте может быть известен ФСБ и, в принципе, будет поводом для преследования. Как было с Игорем Мовенко, которого приговорили в суде первой инстанции к 2 годам лишения свободы. В апелляции он был освобожден, но, тем не менее, он почти 2 месяца находился в СИЗО в ожидании апелляционного решения. И он этот пост сделал еще в 2015 году. Нашли его только в 2017 году, этот пост, сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. И это послужило поводом для возбуждения дела. В принципе, это говорит о том, что если надо привлечь какого-то человека, это, ну, это не утверждает, это мое предположение, как, оно, как работает процесс. Центр по борьбе с экстремизмом или ФСБ делает запрос в ВК о всей активности человека за период там, последних 5 лет. И смотрят просто, какие посты он постил, какие комментарии давал, почему лайкал. Если находит что-то похожее, под что можно притянуть одну статью, а это, например, высказывание «Крым – это Украина», это уже попадает под статью. Негативное высказывание власти уже попадает под статью. Негативное высказывание о православной церкви уже попадает под статью, как оскорбление чувств верующих. Эти все случаи, я говорю, это конкретные дела, которые в отношении конкретных лиц, которые ну, люди привлекались к ответственности. И вас могут привлечь, в принципе, за любой негативный пост. То есть, если вы не постите цветы и не говорите, пишите о погоде, любое политическое высказывание или какое-то негативное в отношении власти может быть поводом для возбуждения в отношении вас уголовного преследования.
И даже говорят специалисты о том, что сохраняются удаленные посты. Если в ВКонтакте удалить что-то, то все равно спецслужбы могут увидеть историю этих сообщений и прочитать, что там было написано.
Разумеется, поскольку это как в ВКонтакте, так, в принципе, любая другая социальная сеть сохраняет всю активность человека с момента его регистрации. То есть удаляли вы, не удаляли, информация об этом посте будет оставаться. Единственный момент, что адвокату ну, будет возможность доказать, что человек удалил этот пост, соответственно, он не имел цели его распространять. Но тут имеется в виду, что удалить он этот пост должен был до оккупации. А до этого, так, поскольку такой проблемы в Украине никогда не стояло перед людьми, они постили все, что хотели, сообщали, что хотели. И поэтому никто не думал удалять эти публикации. А если он удалил уже после оккупации, то, в принципе, да, на момент уже действия распространения России своих законов на оккупированную территорию, местные судьи считают, что человек уже все намеренно распространял идеи там, нацисты, экстремисты, террористические, это уже зависит от судьи. И дает повод для его привлечения к ответственности, даже если он удалил эту публикацию.
Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы, был гостем программы «Киев-Донбасс».